Я сильно удивился. Я понимал так, что Вильям должен принять список без каких-либо комментариев. Самое большее, чего я мог опасаться, так это недолгой болтовни с ним о совершенно посторонних вещах. Болтовни я не боялся. Человек может заслужить репутацию блестящего собеседника просто тем, что дает другим выговориться до конца. Лотар Браун был из тех людей, которых обычно называют «молодой, подающий надежды государственный деятель». Все, что я знал о нем, проистекало из ферли-досье и из рассказов Роджа и Билла. Он вышел на политическую арену уже после того, как Бонфорд лишился поста и поэтому никогда еще не занимал министерского портфеля. До сих пор он играл только второстепенные роли на партийных собраниях. Билл утверждал, что Бонфорд собирался дать ему возможность быстро продвинуться по служебной лестнице и что для него прекрасной возможностью опробовать крылышки будет пост министра во временном правительстве. Его кандидатуру выдвинули на пост министра внешних отношений. Родж Клифтон, казалось бы, не совсем уверен. Сначала он внес список Анджело Хесус де ла Торре и Кереса, бывшего заместителя министра. Но Билл заметил, что если парень не подходит для государственной деятельности, то самое лучшее проверить это сейчас, во временном правительстве, где он не сможет нанести никакого вреда. И тогда Клифтон сдался. «Браун?» — отозвался я. «Ну что же, это подающий надежды юноша очень, очень талантлив». Вильям ничего не сказал и снова углубился в список. Я лихорадочно пытался вспомнить, что еще было написано в досье Брауна. Талантливый, трудолюбивый, аналитический ум. Было там что-нибудь сказано о его отрицательных качествах? Нет, разве что чересчур приветлив. Но приветливость вовсе не портит человека. Но Бонфорд ничего не отметил насчет таких достоинств, как верность и честность. Может быть, это ничего и не означает, потому что ферли-досье совсем не собрание заметок о характере человека, а собрание сведений о нем. Император отложил список.
«Джозеф, ты сразу собираешься включать марсианские гнезда в состав империи?»
«Что?» «Конечно, но только после выборов, сир».
«Перестань, ты прекрасно знаешь, что я не ожидаю тебя этого до выборов. А разве ты забыл, как выговаривается Вильям? Слышать сир из уст человека, который старше тебя на 6 лет, да еще в подобной обстановке, просто глупо».
«Хорошо, Вильям.
Мы с тобой оба знаем, что, в принципе, я не должен интересоваться политикой, но мы также знаем, что это неумно. Джозеф, ведь ты многие годы с тех пор, как лишился поста, провел, пытаясь добиться того, чтобы гнезда изъявили желание войти в состав империи». Он указал на мой жезл. «И теперь мне кажется, что тебе удалось добиться этого. И теперь, если вы победите на выборах, ты сможешь убедить Великую Ассамблею предоставить мне право провозгласить присоединение марсиан. Так?»
Я немного подумал.
«Вильям, — сказал я медленно, — вы ведь прекрасно знаете, что именно это мы и собирались сделать. И у вас, видимо, есть какие-то причины вновь поднимать этот вопрос».
Он поболтал виски в стакане и уставился на меня с видом зеленщика из Новой Англии, который пытается отказать одному из своих клиентов на лето. «Вы просите моего совета, но Конституция предусматривает совершенно противоположное. Это вы должны давать мне советы, а не я вам».
«Я с радостью последую вашему совету, Вильям, но не обещаю вам последовать ему непременно».
Он рассмеялся. «Вы вообще чертовски редко обещаете что-нибудь. Хорошо, представим, что вы победили на выборах и стали снова премьер-министром, но с перевесом таким небольшим, что вам с большим трудом удается добиться успеха в голосовании за принятие гнезд в состав империи. В этом случае я не посоветовал бы вам ставить на голосование вотум доверия. Если вы проиграете его, то лишитесь всего. Лучше вам постараться пробыть весь срок».
«Почему, Вильям?»
«Потому что мы оба терпеливые люди, понимаете?» Он указал на герб. «Воздвигаю» — это не просто пышный девиз. Не пристало королю стремиться быть пышным. Его дело сберегать, предупреждать, разнимать. С конституционной точки зрения для меня не имеет значения, удержитесь вы у власти или нет, но для меня имеет значение единство империи. Мне кажется, что если у вас ничего не получится с марсианским вопросом сразу же после избрания, потому что ваша политика во многих других отношениях обещает быть очень популярной,
И когда вы будете обладать подлинным большинством голосов, в один прекрасный день вы явитесь ко мне и уведомите, что я могу добавить ко всем своим прочим титулам еще и титул императора Марса. Поэтому не торопитесь.
Я подумаю об этом, осторожно сказал я.
Подумай. Кстати, как насчет системы ссылки?
Мы собираемся отменить ее сразу же после выборов.
На этот вопрос я мог отвечать твердо, зная, как Бонфорт ненавидел нынешнюю каторжную систему.
Но на вас будут нападать за это.
Ну и пусть. Мы наберем достаточно голосов.
Рад слышать, что вы сохранили силу своих убеждений, Джозеф. Мне тоже никогда не импонировало то, что знамя Аранских развивается над кораблем со ссыльными. А торговлю вы собираетесь сделать полностью свободной?
После выборов, да.
А как вы собираетесь возместить убытки?
Мы уверены, что после этого промышленность и торговля начнут развиваться так быстро, что это сразу же компенсирует недостачу таможенных пошлин.
А что, если это будет не так?
Что будет, я не знал.
Моя подготовка не включала в себя дискуссий на эту тему, а экономика всегда была для меня сплошной загадкой. Я улыбнулся.
Вильям, я обязательно обращу внимание на эту проблему. Но вообще вся программа партии экспансионистов зиждется на предпосылке того, что свобода торговли, свобода перемещений, всеобщее равенство и гражданство, общая платежная система и минимум имперских законов и ограничений пойдут на благо не только подданных империи, но и на благо самой империи. Если вам понадобятся средства, мы их изыщем, но не с помощью раздробления империи на мелкие округа.
Все, за исключением первой фазы, было подлинно бонфортовским, только слегка приспособленным к данным условиям.
«Прибереги свои речи для избирательной кампании», — проворчал он. «Я просто спросил».
Он снова взял в руки список. «Ты уверен, что эти люди — именно то, что ты хотел бы?»
Я протянул руку, и он передал мне список. «Проклятие! Да ведь ясно как день, что император старался иносказательно, не нарушая конституционной морали, привести меня к мысли о том, что, по его мнению, Браун абсолютно не годился». Но, клянусь самым лучшим антрацитом ада, у меня не было абсолютно никаких оснований перекраивать список, который в поте лица составляли Родж и Билл.
С другой стороны, ведь этот список был составлен не Бонфортом. Он представлял собой то, что, по их мнению, составил Бонфорт, будь он в здравом уме.
Мне вдруг очень захотелось попросить перерыва и осведомиться у Пенни, что она думает по поводу этого Брауна.
Затем я потянулся, взял со стола ручку и вычеркнул из списка фамилию Браун, вписав вместо нее Делла Тора печатными буквами. Рисковать, имитировать почерк Бонфорта я еще не решался. Император только и сказал.
«Вот теперь это выглядит как приличная команда. Удачи тебе, Джозеф.
Она тебе еще пригодится».
На этом аудиенция как таковая закончилась. Я начал подумывать о том, что мне пора уносить ноги, но нельзя вот так просто уйти от короля. Это одна из прерогатив, которые они сохранили. Он пожелал показать мне свою мастерскую и новую модель поезда. На мой взгляд, он, как никто другой, много сделал, чтобы возродить это древнее увлечение, хотя, с моей точки зрения, это не занятие для взрослого человека. Но я, конечно, рассыпался в вежливых похвалах по адресу его нового игрушечного локомотива.
«Если бы не обстоятельства», — сказал он, вставая на четвереньки и заглядывая во внутренности игрушечного двигателя, — «я бы мог стать отличным механиком, может быть, даже главным или машинистом, но превратности высокого рождения не дали мне возможности заняться любимым делом».
«Вы что, серьезно думаете, что предпочли бы подобную работу своему нынешнему положению?»
«Не знаю. То, чем я занимаюсь, тоже неплохо. Все-таки король. Рабочий день недолог, оплата сравнительно хорошая. Да и застрахован я вполне удовлетворительно, если не принимать во внимание возможность революции. А моя династия всегда была на них везучая. Но большая часть того, что я должен делать, скучно. С этим справился бы любой второсортный актер».
Он взглянул на меня.
«Я избавлю тебя от множества утомительных и скучных церемониальных обязанностей, по крайней мере, старался раньше, сам знаешь».
«Знаю и очень высоко ценю».
Только однажды за очень длительное время мне представилась возможность сделать толчок в правильном направлении, по крайней мере, я считаю его правильным. Быть королем вообще очень странное занятие, Джозеф. Никогда не соглашайся на это.
Боюсь, что уже поздновато, даже если бы я захотел.